Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. У нас появилась возможность сегодня провести нашу передачу. В пятницу мы также с вами встретимся и также будем листать наш американский дневник. Хочу напомнить, что у нас передача «Диалог». С удовольствием выслушаю ваше мнение, вашу оценку, ваш вопрос. СМС 925-88-88-94-8. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я прошу вас комментировать и присылать вопросы именно по американской тематике, потому что именно эти аспекты мы будем с вами сегодня опять рассматривать, смотреть, как развиваются российско-американские отношения, какова ситуация в Соединенных Штатах Америки и как эти отношения влияют на в целом обстановку во всем мире. Я бы хотел начать нашу сегодняшнюю передачу с такого грустного, скажем так, объявления. Может быть, вы уже слышали об этом. 26 июля в возрасте 104 лет скончалась голливудская актриса Оливия де Хэвиленд. Это знаменитая Мелания из фильма «Унесенные ветром», очаровательная Мелания, которая всю себя отдала своей семье и благословила Скарлетт О'Хара на дальнейшую жизнь, стимулировала ее, воодушевила на это. 104 года. Достаточно сакраментально, что она скончалась именно в это время. Она прожила очень долгую жизнь, огромное количество ролей. 2 «Оскара» у нее было. Если кто-то из вас будет заинтересуется, я вам рекомендую посмотреть ее такие мини-сериалы, которые были сняты уже в Европе по мотивам темы «Анастасия». Она играла русскую императрицу Марию Федоровну. То есть это достаточно такой, знаете, широкий диапазон был у этой актрисы. Но я, естественно, сейчас не собираюсь заниматься искусствоведческими или культурологическими аспектами. Я просто хочу сказать, что сакраментально, что эта актриса скончалась вот в эти дни, когда и Америка, она скончалась в Париже, и Европа раздираема российскими, антироссийскими настроениями. А ведь фильм в свое время, как и роман Маргарет Митчелл, он вышел как раз и имел такую достаточно серьезную антироссийскую, антирабовладельческую, скажем так, подоплеку. Но мы с вами знаем, что даже этот фильм попал в немилость нынешним законодателям политкорректности в Соединенных Штатах Америки. Фильм снимался, переносился. В общем, было очень достаточно сложно. Развивалась судьба, и, к сожалению, Оливия де Хэвиленд стала невольной свидетельницей этого. Еще, конечно, я хочу сказать об этой актрисе, потому что, наверное, это последняя представительница того золотого века Голливуда и довоенного еще. Мы с вами несколько месяцев назад говорили приблизительно такие же слова ушедшему Кирку Дугласу, который тоже прожил очень долгую жизнь, очень насыщенную. Безусловно, эти люди были частью той сказки под названием «Голливуд». Я надеюсь, что вы сейчас согласитесь, точно так же, как старая Америка уходит в небытие, уходят в небытие очень многие аспекты той жизни Америки. Мы часто употребляем термины, что Америка больше никогда не будет такой. Это все верно. И я бы вот хотел обратить ваше внимание на то, что вот именно эти люди, такие как Кирк Дуглас, Оливия де Хэвиленд, они, собственно говоря, и отображают еще вот тот манящий град на холме сияющий, как себя называли американцы, а сейчас очень часто иронизируют и говорят, что это уже не сияющий град на холме, а пылающий дом на холме. Так что уходит эпоха, уходят люди, уходит былое величие страны, которая когда-то была во многом образцом для всего мира. И, к сожалению, эта страна сейчас растратила все свои, да и душевные, и, наверное, все-таки моральные силы, нравственные силы. Из-за чего? Для чего? Я думаю, что на этот вопрос еще долго будут специалисты, политологи, эксперты, мы еще долго будем спрашивать себя, что же в конце концов произошло. И вот как бы в подтверждение всего этому сейчас по Fox News появился очень любопытный материал. Это было в передаче Лу Добса, известный журналист консервативный. Он интервьюировал конгрессмена, члена комитета по разведке США Девина Нуниса. И это, конечно, тоже было достаточно сенсационное заявление. Я вижу ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Буквально сейчас, чуть попозже, мы будем их уже брать. Так вот, он как раз тогда и заявил, этот конгрессмен, о том, что вся эта мистификация по поводу так называемых русских досье, которые так называемые российские источники, досье Стила, вот, всеми этими делами занимался аналитический центр Brookings Institution, который никакого отношения, конечно, не имеет, собственно говоря. По его словам, вся эта история с компроматом на Дональда Трампа была выдумана штабом Хиллари Клинтон при поддержке ФБР, АНБ и других спецструктур. Я еще раз хочу повторить. Это сказал конгрессмен, конгрессмен, да, член Палаты представителей Конгресса США, да, Дэвид Нунис, человек, который никогда не отличался симпатией к России. Это человек, который является членом комитета по разведке. То есть человек этот прекрасно понимает. А его бэкграунд – это он работал в спецслужбах, он был в армии, он сам, так сказать, ветеран. И вот этот человек сейчас заявляет, что все это, вот вспомните, пожалуйста, выборы 2016 года, фальсификации по поводу наших хакеров, самые разнообразные вбросы якобы, которые были. А, значит, все, что было тогда сказано в наш адрес, сколько было грязи вылито, сколько санкций было введено против России. Все это откровенная, наглая, я бы сказал, даже подлая ложь. Потому что сейчас, собственно говоря, мы с вами прекрасно понимаем, что это, ну, вообще-то, в принципе, конечно, это беспрецедентно абсолютно. Был специальный прокурор, если вы помните, Роберт Мюллер, который с Минюстом занимался этим, потому что там куча денег было. А теперь известен первоначальный вспомогательный источник ФБР, пыталась заставить всех поверить в том, что речь идет о каком-то российском источнике якобы. А на самом деле это был аналитический центр, вот эти те самые, так сказать, лжецы, фальсификаторы под названием Brookings Institution. Это такая, знаете, типа НКО. И поэтому это они все это просто, ну как, ну просто соврали и придумали. Я даже не знаю, как это было. За банкой пива просто ребята сидели, так сказать, смотрели и решили, что ну давайте, а почему вы нам сейчас вот это не сделали? И, кстати, вот Лу Добс, я смотрел это интервью, он говорит, я просто ошеломлен, говорит, потому что уже, как говорится, в августе 4 года, и это уже с того момента, и весь этот заговор против президента уже принял серьезно, это все его поражает, говорит. Он говорит, не верит до конца. Вот. Дэвид Нюнис говорит, мне просто любопытно, говорит, кто это еще был к этому причастен. Вот. Трудно поверить, но тем не менее, это все, как говорится, является вот той самой реалией, о которой мы с вами говорим. Да. Это, конечно, просто беспрецедентно. Это то, что касается вот таких вот заявлений, которые, ну, конечно, давайте возьмем звонок, не будем ждать. Что вы думаете по этому поводу? Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Очень ждал вашу передачу, это Иваныч. Я сегодня услышал, что Кенни Уэст зарегистрировался в президенты, в гонку президентскую американскую. Скажите, пожалуйста, семья Кардашьян и вот этот клан, как, насколько силен против Трампа? Во всей вот этой истории, как вы думаете, есть ли шансы у Кенни быть вторым Зеленским?
Ну, конечно, нет. Вы знаете, я не очень серьезно воспринимаю это все. Безусловно, это совершенно анекдотичный и комичный случай, учитывая и личные проблемы Кенни Уэста. Серьезно об этом говорить даже не нужно. Но то, что он определенную часть выборщиков перетянет на себя от демократов, это точно. И я думаю, что вот такое доброжелательное отношение Трампа в отношении Канье Уэста, я думаю, что это как раз и говорит о том, что он, так сказать, доброжелательно относится к этому. Но, конечно, реальных каких-то результатов здесь говорить просто не приходится. Давайте еще возьмем звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый ведущий. Ну, я совершенно, да, вот, хотя отношусь немножко к оппозиции, совершенно согласен с тем, что это изобретается все, пропаганда отрабатывает свои деньги огромные, все эти вмешательства. Ничего, конечно, этого не было, нам не до этого. Знаете, у нас у самих большие проблемы. Ну, давайте уж ради справедливости скажем, что и плана Даллеса никогда никакого, Алана Даллеса не было. Не было никаких слов Марлин Олдбрайт об отторжении Сибири. И вообще и с той стороны ни черта не было, а наша пропаганда десятилетиями муссирует, муссирует. Там сидят только и думают, как нас развалить. Тоже не было ничего. Просто совершенно.
Вы знаете что? Я с вами соглашусь вот в чем. Безусловно, мы живем в достаточно сложном мире. Существуют определенные политтехнологии, которые используют как одна, так и другая сторона. Я по поводу плана Даллеса, о ком вы говорите, я с вами частично здесь соглашусь. Там были заявления другого рода. То, что касается Мадлен Олбрайт, то позвольте мне не согласиться с вами, потому что я лично слышал, там вы правы, там другая формулировка была, это уже мы, как говорится, так немножечко, но там было сказано абсолютно то же самое. Там было сказано, что такими богатствами распоряжаться Россия не имеет права. Она говорила о том, что теперь никто не будет спрашивать Россию по поводу продвижения НАТО, когда в тот момент же ее предшественник говорил о том, что не будет продвижения. Там были заявления другого, может быть, плана. Но я с вами, уважаемый радиослушатель, соглашусь, что, безусловно, это используется и той, и другой стороной. Но что я сейчас хочу сказать, обратить ваше внимание. Вот почему я привел пример. Я ведь, если вы слушаете мои передачи, я не особо не поддаюсь на эти пропагандистские штампы, даже если это с нашей стороны. Я понимаю, почему это используется, но я их не использую. Здесь ситуация немножко другая. Дело в том, что для фальсификации, вот я хочу еще раз обратить ваше внимание, для фальсификации вот этого досье были использованы спецслужбы США, в том числе АНБ и ФБР. Вы понимаете, вот это вот дикость сама, понимаете? Одно дело, когда наши некоторые обозреватели, наши журналисты говорят какие-то спорные вещи, и мы можем спорить на эту тему. Но другое дело, когда это фабрикуется на государственном уровне. И причем это делается в угоду какого-то одного кандидата вместо в пику там другого. Вот это беспрецедентная вещь. И я уже не говорю сейчас о том, какие это последствия возымело. Вы посмотрите, как катастрофически ухудшились наши отношения с Америкой после всего этого. Ладно бы это было просто как факт какой-то. Знаете, вот поздравляю вас, гражданин Саврамши. Нет, это же имело колоссальные последствия. Вот в этом это, конечно, я считаю, это недопустимо. И я поэтому обращаю ваше внимание, как журналист, как политолог, я считаю, что это обыкновенная подлость идеологическая. Это даже не ошибка, это даже не провокация, это подлость просто. Люди даже не понимали, к чему они могут, они даже не знали, каким результатом. Это же могло привести еще к более трагичным событиям каким-то. Давайте еще возьмем звонок, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. Вы знаете, вот что касается визитов американцев в Москву, я не знаю, где останавливался Обама и потом Трамп, вот в какой гостинице, но я видел Кондолизу Райс в отеле «Ренессанс» на Олимпийском проспекте. Она оказалась ниже ростом, чего я себе ее представлял. Но что касается какой-то гостиничной аспекта, вроде бы у Стила там не наврано, ну, полуфактор. Но я хочу вас, знаете, Рафаэль, вот что спросить. Мне интересно, вот скажите, чем вам запомнились в Америке российские послы в Вашингтоне, вот начиная с Владимира Лукина? Может, кто-то чем-то удивил? А мы забывали прислать вам приглашение на прием 12 июня, ведь начиная с Лукина на 7 ноября тоже не было приемов. И там же были более дружеские отношения ко всем представителям Москвы, и с американских СМИ, Госдепа.
Вот чем я это понял, вам запомнилось? Я понял. Ростислав, дело в том, что я жил в пригородах Нью-Йорка, недалеко, и я много раз был гостем в нашем консульстве в Нью-Йорке, это вот апстейт, туда Нью-Йорк, в центральной части, я сейчас адрес точно не помню, очень такое милое здание, очень, так сказать, такое популярное, очень много туда приходило членов общественности, актеры многие приходили туда, также приходили некоторые наши известные люди, так называемые celebrity, вот. Там это, с послом я не встречался ни с Лукиным, ни с другими послами, я не имел, потому что Вашингтон все-таки был в стране, но у меня была совершенно потрясающая встреча с нашим бывшим послом, он тогда приезжал в Америку, это Добрынин. Это совершенно потрясающий человек, это человек-легенда, это посол СССР в Соединенных Штатах Америки. Он приезжал в Нью-Йорк именно, я его в консульстве там встречал, он приходил. И он, это тот самый посол, который был во время Карибского кризиса 63-го года, прошлого столетия. Он как раз тогда был. Этот человек сыграл ключевую роль в установлении контактов между Джоном Кеннеди, Робертом Кеннеди и Хрущевым. И мы, ну... насколько он мог тогда говорить, но я из нашего разговора, я понял, что он обращал внимание, что вот эта связь через него, Хрущев, Добрынин, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди поручил своему брату младшему, он тогда занимал должность министра юстиции на тот момент. Вот. И он поручил Роберту контролировать и проводить вот эти переговоры по поводу вывода американских ракет «Юпитер» из Турции, и, соответственно, вывода наших ракет с территории Кубы. И вот он, я так понял, что и Джон Кеннеди, и Хрущев действовали поверх голов своих генералов, которые очень и очень хотели начать какую-нибудь такую локальную войнушку. То есть вот тогда мудрость руководства, она, так сказать, сыграла свою роль. И я думаю, что вот эта ситуация с Карибским кризисом, она нам лишний раз показывает, каким образом надо нам противостоять, допустим, явному и неявному вмешательству Соединенных Штатов Америки в наши дела. Посмотрите, Америка завезла ракеты на территорию Турции, но мы не стали кричать и там, допустим, давить на Турцию, так сказать, поднимать международный скандал. Мы просто привезли ракеты на Кубу, и сразу Америка сполошилась. Америка реагирует только тогда, когда существует какая-то опасность для их территории. Когда увещевание, международное право, какие-то дипломатические переговоры, к сожалению, не работали и не работают сейчас. Только когда будет то, что американцы называют clear and present danger, вот насущная, да, вот эта опасность для них, тогда они начинают реагировать. Нам надо это учесть в наших отношениях. Давайте еще возьмем телефонный звонок. Спасибо, у нас, как всегда, полная линия. Спасибо. Слушаю вас. Да-да, слушаю вас.
Добрый вечер. А скажите, добрый, пожалуйста, в 2004 году Лавров, как раз накануне дня рождения Гитлера, подписал указ на соглашение находящихся войск НАТО на территории России. 2004 год, апрель месяц. Это что за соглашение такое? Можете пояснить, оно действует или как?
Алло. Я еще раз, простите, пожалуйста, о каком соглашении вы говорите еще раз? Что о Лавров
соглашении,
подписал?
О соглашении войск НАТО на территории Российской Федерации. 2004 год, Вильнюс, в 9 часов утра. Там была Кондолиза Райс, кстати, я тоже присутствовал, да.
О размещении войск НАТО на территории чего?
Нет, о введении в случае каких-то обстоятельств, понимаете? Вот это соглашение, да, это довольно официально, оно должно быть известно вам. Проверьте, пожалуйста,
по каналу. Я понял, да. Вы знаете, я обязательно проверю, но, по-моему, вы говорите совершенно какую-то ерунду. Я не помню такого, чтобы было, и тем более, чтобы Лавров что-то подобное подписывался. Позвольте мне это принять как на какую-то шутку, тем более в 2006 году Кондолиза Райс тогда уже была, по-моему, профессором Беркли, она никакого отношения не имела к каким-либо внешнеполитическим шагам. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хотелось бы сказать пару слов по теме передачи. Во-первых, спасибо, что вы упомянули Оливию. Она была очень классной актрисой, очень красивой женщиной. И во-вторых, хотелось бы задать вам вопрос, насколько адекватно в нынешнее время российские граждане понимают всю тяжесть противостояния США. Насколько пропаганда влияет на их мнение? Спасибо.
Вы имеете в виду российских граждан? Да? Ну, к сожалению, ушел, да. Вы знаете что? Дело в том, что я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, я не боюсь и не вижу ничего плохого в самом слове пропаганда. Может быть, это, как говорится, старая советская закваска факультета журналистики МГУ, можете это и так считать, но я не вижу здесь ничего плохого в этом. Пропаганда – это часть нашей жизни. Нам может нравиться или не нравиться очень многие вещи, но мы с вами в той или иной форме живем под этой пропагандой. Я предлагаю вам немножко, так сказать, сместить акценты и научиться нам самим, чтобы мы не были объектом манипуляции, самим разбираться, если, конечно, нас это интересует, если нас заботит это. Вот. Потому что есть страны, и, кстати, Америка как раз одна из таких стран, где люди вообще-то особо и не интересуются там внешней политикой какой-то, да и внутренней политикой. Только тогда, когда дорожает бензин на местной заправке, они тогда начинают спрашивать, а что, собственно говоря, происходит. Поэтому мы должны просто научиться с этим жить. А то, что пропаганда, она будет всегда вокруг нас, подобно любому вирусу. Но мы не должны просто ослабевать, мы не должны отпускать это на самотек. И я думаю, что вот наши передачи, как раз наш диалог, он как раз в какой-то степени и будет способствовать тому, что мы с вами сами будем разбираться в том, что происходит вокруг, и никакие слова, никакие высказывания или даже убедительные какие-то высказывания моих коллег, как американских, так и наших российских, они должны, так сказать, все-таки соответствовать вашему восприятию той реалии, которая есть. И ваши действия, как граждан нашей страны, они должны основываться на вашем восприятии того, что происходит сейчас. А пропаганда – это, как говорится, приходящая, как говорил один персонаж, а музыка вечна. Давайте еще возьмем телефонный звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер, Юрий Николаевич. Да. Выражаю Николаевич, протест против засылки в Белоруссию бойцов Вагнера, представителей да. российского международного и олигархического олигархата с целью свержения законного белорусского президента и установления там российско-американского олигархата правления.
Юрий Николаевич, я слышал тоже про эту новость. Если эта информация действительно подтвердится, потому что, насколько я понимаю, пока непонятно. Если это действительно так, если действительно какая-то структура российская, неважно, государственная, негосударственная, если она каким-то образом сейчас пытается вмешаться в избирательный процесс в Беларуси, я присоединяюсь к вашему протесту. Считаю это недопустимо. Мы с вами, кстати, об этом вот только что и говорили уже касательно Америки. Это, собственно говоря, не меняет, другая страна, она не меняет сути этой проблемы. Нечего лезть, куда не просят, куда не зовут. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. У меня более приземленный вопрос. Как часто американцы меняют свою не работу, а профессию? И во сколько лет они в реальности уходят на пенсию?
Я понял. Дело в том, что у каждого, то, что касается меня, вообще американцы в этом отношении отличаются от нас, они очень легки на подъем. У них перемещение по стране, это так называемые corporate relocation, они называют, корпоративные переезды. То есть, когда компании переводят своих сотрудников, или люди, просто находя какую-то другую работу, они переезжают в другой штат. Это совершенно нормально, очень большая мобильность населения. То, что касается, то, что вы говорите, пенсии. Пенсия, как таковая социальная пенсия, она начинается в Америке. Есть такой план, это К-401 называется. То есть пенсии все в Америке накопительные, как таковые. Social Security вы получаете, так называемую социальную поддержку, вы получаете от государства, но это мизерное. Я вам приведу один пример. Мой очень хороший знакомый, доктор Бандурко, ему уже 86 лет, дай бог ему здоровья. Это представитель еще первой волны эмиграции. Вот. Его отец вместе с Врангелем тогда, значит, ушел, покидал Крым. Так вот, у него пенсия была такая. Он 40 лет проработал, вот, $1000 у него была государственная пенсия, а фирма Johnson & Johnson платила ему 6000 в этот момент. То есть это разные планы. Мы с вами продолжим говорить об Америке через несколько минут после выпуска новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. У нас есть возможность на этой неделе два раза встретиться с вами. У нас будет еще обязательно передача в пятницу, в наше обычное время. Поэтому, если кто не успеет дозвониться со своими комментариями или вопросами, поберегите их до пятницы. Мы обязательно с вами поговорим обо всем этом послезавтра. У нас передача «Диалог». Буду рад выслушать ваше мнение, ваши вопросы. СМС 925-88-88-94-8. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я хочу закончить вот вопрос по пенсиям, который задавал уважаемый радиослушатель. Точного нет, так сказать, возраста. Люди уходят, минимально это в 62 года, но в основном уходят в 65-66 лет. Они копят накопительный характер пенсии. Военные, полицейские, они, соответственно, могут уходить пораньше. Они должны выслужить определенное, но это, я думаю, стандартно. А в 62 года это минимально, люди могут уйти, но тогда они теряют, по-моему, там очень много в этом. Пенсия составляет, как правило, двояко. Это социальная пенсия, это очень маленькая государственная. И обычно, если вы работаете на какую-то компанию, то тогда вы гораздо больше получаете по пенсионному плану этой компании, вы получаете тогда очень большой. Я вот вам привел пример. Мой очень хороший знакомый, который 40 лет проработал в компании Johnson & Johnson, на ответственный, был заведующий лабораторией, доктор наук, он $1000 получал от государства, а 6000 ему платила компания Johnson & Johnson. Вот чтобы вы себе представили, значит, какой порядок, значит, был оплата его. Давайте, у нас вопросов много, давайте возьмем еще вопрос. Слушаю вас.
Алло?
Да. Алло? Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Алло, меня слышите?
Да, мы вас слышим, говорите, пожалуйста.
Будьте добры, Рафаэль, поскольку вы американист, я хочу задать вам вопрос, который вот я не могу найти ответ его в средствах массовой информации. Скажите, пожалуйста, какую роль вот в тех беспорядках, которые происходят в Соединенных Штатах, играют выходцы из Латинской Америки, латинос? Насколько я понимаю, они составляют где-то 1/3 населения Соединенных Штатов. Я могу ошибаться, вы меня поправьте, если ошибаюсь. И еще один вопрос. Поскольку нет никаких свидетельств, что они организованно выступают против федеральной власти, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, в чем состоит причина этой сдержанности? Спасибо.
Да, то, что касается латиноамериканского населения, испаноязычного, и латинос, хиспаник их еще называют, значит, вы, да, ошиблись. По последним данным, латиноамериканцы, испаноязычные, то есть это общее, выходцы из Центральной, Южной Америки и так называемых стран Карибского региона, они составляют порядка 17% населения. Вы совершенно правы, уважаемые радиослушательницы, что обратили внимание, что не так много испаноязычных протестующих сейчас на улицах. Это вызвано тем, что сейчас, это, собственно говоря, началось не сегодня, но существуют очень большие противоречия и, скажем так, очень накаленные отношения между афроамериканцами, негритянским населением Америки, и испаноязычным. Причем это начинается от Конгресса, Сената, это противостояние, и кончается тюрьмами, где тоже латиноамериканские банды, группировки, они противостоят в основном негритянским. Это две такие основные силы. Я хочу напомнить, что негритянское население составляет порядка 13,5% населения Америки и 17%. То есть они в принципе сопоставимы. И между ними происходит вот такая борьба за доминирование среди меньшинств. Между ними. Поэтому вот этот протест, они же говорят Black Lives, да, то есть это черные, это о них. Это не, как считают очень многие испаноязычные деятели, это не война испаноязычной Америки. Хотя, безусловно, на этой волне происходят некоторые заявления. Я слышу, допустим, многие конгрессмены это заявляют, Рубио, Кортес, они, так сказать, потихонечку тоже постараются пропихивать вот эту адженду. О чем она? То есть это, так сказать, проблемы, которые есть у испаноязычного населения. В основном это нелегальная иммиграция из Мексики. И, соответственно, через нее как идет это. Так что в данной ситуации это не их борьба, поэтому они не участвуют так рьяно в той или иной форме. Но, тем не менее, они часть этого протестного движения, и они еще свое веское слово здесь не сказали. Да? Так, еще раз хочу напомнить, прямой эфир 495-73-73-94-8. Да, давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Знаете, вот буквально 15 минут назад смотрю эфир «Россия-24», показывает эфир CNN, которые, так сказать, опять что-то там распинаются по поводу российской вакцины, которая, так сказать, такая-сякая. И при этом 149 с лишним тысяч значит, умерших от ковида в США. Наверное, вчерашний эфир. Вот да. Тоже такой как бы цифра. У них 150 тысяч значит, жертв ковида, и их чем-то там российская вакцина не устраивает CNN журналистов. Это вот с одной стороны. И вот тоже как бы такой вопрос. Может быть, к ним и надо так вот относиться? Пусть Кадыров троллит Помпео. То есть их уже нельзя серьезно воспринимать. И я считаю, что просто нужно запретить, например, Помпео въезд в Россию. Скажем, относиться к ним просто как к каким-то...
Ну, я понял, да. Я понял. Уважаемый радиослушатель, значит, да, спасибо. Просто у нас еще звонки, я постараюсь ответить. Значит, вы совершенно правы по поводу вакцины. Уже сейчас есть заявление, можно это видеть. И «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост», эти, ну, я не могу их иначе назвать, они стали просто уже такими дешевыми газетенками. Ни слова по поводу обнаружения вакцины у нас. Я не специалист, я не хочу сейчас дифирамбы петь, но вот того, что мы видим, то, что показывают нам, то, что это выступление специалистов. Ведь действительно, мы сейчас в очень большой степени опередили и Англию, и Америку в производстве вакцины, потому что у них даже в такой форме пока этого ничего нет. Я еще раз хочу говорить, я сейчас говорю это очень осторожно, потому что я не специалист. И насколько я понимаю, это еще не полноценная вакцина, которая поможет всем и вся, да? Но тем не менее это очень важный шаг вперед. И вы понимаете, вот эта озлобленность, которую сейчас мы видим со стороны англосаксонских средств массовой информации, она ведь еще обусловлена тем, что если вот опубликовать эти материалы о наших достижениях, то тогда рушатся очередные лживые мифы по поводу того, что мы украли вакцину у англичан там или еще у кого-то, понимаете? И гораздо легче проводить вот ту политику, которую проводит сейчас Америка. Посмотрите, они там наглым образом скупают все, что связано с названием вакцин, они перекупают и, так сказать, хотят, чтобы это все было только сначала в Америке. То есть это вот если говорить о пропаганде в самом низком ее значении, смысле, то это вот мы сейчас это и видим. Выпячивать мнимые достижения своих, скажем так, ребят, и, соответственно, не замечать ничего, что происходит на другой стороне, это безусловно. От этого страдают только люди, потому что, как вы сами понимаете, это не ускоряет производство и внедрение вакцины против этой ужасной пандемии. Давайте еще возьмем телефонный звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сайд. Позвольте тоже реплику относительно вот этой ситуации. Вот институт Джонсон, Хоскинс, задолго до этой пандемии так, проводил вот эти ролевые игры, хоть вот относительно ну, вот, ситуации коронавируса. Ну и как бы другие как бы, источники говорят, что только задолго. Но даже, вот, знаете, вот, на уровне мультфильма был там Астерикс. Там,
да, вопрос в чем, да.
Вопрос в том, что почему, допустим, там какая-то компания вот сейчас против, так сказать, ну, вакцин российских. Может быть, как-то рушат план, допустим, они же вот планировали через эту вакцину там, ну, и такое меньшего чипирования хотели. Ну, то есть, вот H1N1 в то время закончили, когда стал состояние общественной службы консультировки, да, он, то есть, нам частицы в этой вакцине находятся, поэтому тихо все как бы закончилось. Соответственно, может быть, вся компания...
Я понял, тоже... да, я понял. Я немножко было, так сказать, как-то знаете, не совсем понятно было. Я думаю, я просто хочу вам сказать, отвечая частично на ваш вопрос, то, что к глубокому сожалению, сейчас все, что связано с вакциной, все, что связано с эпидемией в той или иной форме, политизировано. Нет фактически ни одного материала, который бы в полном объеме бы имел бы научную какую-то ценность, понимаете? Вот до этого еще даже руки у нас не доходят и у политических деятелей. Вместо того, чтобы объединить усилия, мы воюем. И мы будем воевать на всех фронтах, я даже не знаю уже, какую сферу не возьми, везде идет противостояние. Это вот то, что я называл русофобия на марш. Все, что исходит от нас, положительно воспринимается негативно там, к сожалению, это тренд современной англосаксонской политики. И от этого никуда не уйдешь. Давайте еще возьмем телефонный звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Это Игорь, Москва. А помните, да, вот была такая Эбола у нас, да? Обама кричал, что мы вообще хуже Эболы и все такое прочее. И вдруг наша Скворцова заявляет, говорит, а у нас есть, говорит, вот вакцина. И все, и Эбола забыла. И про Эболу все забыли, и нет ее. Вдруг как-то она исчезла. Видно, монополия на эту вакцину, для них это очень важно, чтобы деньги каким-то образом у себя аккумулировать. Поэтому вот на данный момент это вторая попытка, наверное, каким-то образом вот
монополию. Вы совершенно правы, потому что Обама в свое время договорился до того, что он сказал, что существует, значит, на первом месте там стоит чуть ли не Эбола, по-моему, потом Россия, потом он сказал международный терроризм. То есть он связал это все, как говорится, вместе. Это тоже, вы знаете, это даже не вопрос какого-то, знаете, мне просто жалко, что это просто некомпетентные люди, понимаете? Вот как можно говорить, допустим, о угрозе там со стороны России, когда обложили там со всех сторон и базами, чем угодно. Ну, то есть это такая дешевая пропаганда в самом худшем смысле этого слова, хотя я еще раз хочу повторить, я спокойно отношусь к этому. Но это же просто безответственно. Не имеет права президент, руководитель страны заявлять такие вещи. Ну, не имеет права. Есть все-таки какие-то вещи, которые надо немножко сдерживать, немножко все-таки смотреть, анализировать. А здесь без тормозов. Русофобия. Давайте еще возьмем телефонный звонок. Слушаю вас. Добрый вечер. Да.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер, да, говорите.
А Ульяновская воздушная база американская действует еще? В Ульяновске?
Что действует? В Ульяновске?
Да, да.
А...
И в Ростовской там... железнодорожной.
А? Я понял, да. Никакой железнодорожной и никакой ульяновской военной базы никогда не было. Был, так сказать, в свое время разговор о транзите в Афганистан, когда были отношения еще более-менее нормальные. Это еще при президенте Обаме были. Вот. И тогда, так сказать, мы действительно готовы были предоставить это, но дальше разговоров и протоколов о намерениях это не пошло. К глубокому сожалению, потом отношения испортились, и уже, так сказать, разговор о транзите не шел. А уж о какой-то военной базе, уважаемый радиослушатель, ну, это, может быть, кто-то там и мечтает о базе иностранной на территории России, но я не думаю, что это соответствует планам господина Шойгу, нашего министра, и уж тем более нашего президента. Давайте еще возьмем телефонный звонок. Слушаю вас. Да, да, добрый вечер. Да. Значит, прямой эфир 495-73-73-94-8, смс 925-88-88-94-8. Обсуждаем с вами Америку, обсуждаем с вами характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире. Я бы хотел еще вот какую тему затронуть. Более подробно мы с вами поговорим в пятницу на эту тему. Очень интересные события происходят в Тихоокеанском регионе сейчас. Америка сейчас очень занята своими внутренними проблемами, но тем не менее в Тихоокеанском регионе государства Юго-Восточной Азии они сейчас проводят достаточно любопытную политику, которая направлена на то, чтобы устанавливать более тесные связи с Россией, особенно в области, как ни странно, приобретения российского вооружения. Вот. Они начинают уже более тесное сотрудничество с Россией, закупают нашу технику вопреки давлению Соединенных Штатов Америки и несмотря на те угрозы, которые сейчас сыплются со стороны Соединенных Штатов. В частности, я бы хотел вам привести пример ситуации с Индонезией, крупнейшая страна региона, как вы сами понимаете. Я, кстати, хочу напомнить, что Индонезия является крупнейшей мусульманской страной в мире. И у нас с ней достаточно хорошие отношения. И вот сейчас вот уже, так сказать, одобрен контракт на закупку наших самолетов Су-35. Вот. На более чем на 1 миллиард. США, конечно, намекали, что они введут какой-то, так сказать, какие-то санкции. Но, как ни странно, индонезийское правительство, оно не поддалось этому шантажу. И мы сейчас проводим достаточно любопытный. Вот этот контракт, он сейчас будет осуществлен, судя по всему. И я должен отдать должное, я достаточно часто критикую некоторые наши госкорпорации за неуклюжесть. В данном случае я хочу сказать, что очень профессионально сработали наши ребята внешнеторговые и, соответственно, Рособоронэкспорта. Они молодцы, потому что они сумели предоставить более гибкую форму оплаты, которая не затрагивает долларовую составляющую. Вот это очень новое такое. Я поздравляю Рособоронэкспорт с подобным достижением, потому что частично это будет самая разнообразная форма оплаты, и Индонезия это, безусловно, заинтересовала. Аналогичная ситуация у нас складывается с Вьетнамом. Вы знаете, что у нас действуют, так сказать, контракты по поставкам подводных лодок и другого очень большого спектра оборудования. Вот. Индия сейчас то же самое, не поддается давлению и шантажу Соединенных Штатов Америки, производит реновацию и обновление своего авиационного парка. У них еще сейчас есть, остались даже наши старые самолеты МиГ-21. Но вот ситуация с Пакистаном и особенно с Китаем, судя по всему, показала нашим индийским партнерам, что забывать об обороне нельзя. Но здесь есть одна ловушка, и я очень хочу надеяться, хотя я, наверное, и надеюсь, потому что я думаю, что ведомство министра Лаврова учитывает это. Как вы сами понимаете, активизация контактов, военных контактов с Индией и продажа дополнительного оружия, но явно не сделает счастливыми наших китайских партнеров, скажем так. Я думаю, что здесь они сыграют, здесь надо ювелирно-дипломатически сыграть. Я думаю, что у нас, давайте, у нас звонки, и, конечно, давайте возьмем еще, не буду же. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Деревенский парень
вас беспокоит.
Да, добрый вечер, деревенский парень.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, а можно блиц, вот вам три вопроса и три быстрых ответа?
Пожалуйста.
Конечно, про Америку. Что мы должны взять в Америке?
Что мы должны что?
Ну да, хорошее, я имею в виду. Что должны мы хорошее?
Хорошее,
то есть себе.
Я понял. Мы должны, хороший вопрос. Мы должны взять у них заботу об инвалидах. Мы должны взять у них заботу о ветеранах. Мы должны взять у них, ну, естественно, так сказать, инфраструктуру, дороги. Все очень много. Мы должны у них взять заботу о парках, как они заботятся о местах отдыха, как они очень скрупулезно к этому относятся. Мы должны у них взять абсолютное, как говорится, smoking-free страна. Курить в Америке, ну просто, это и безнравственно, и дорого, и все что угодно. Вот, я бы вот взял бы вот пока, так сказать, вот такие бы вещи.
Рафаэль, еще? Что мы не должны взять с Америки?
Мы не должны у них взять политическое лицемерие, мы не должны взять у них идеи неолиберализма, которые они пытаются распространить на весь мир. Мы ни в коем случае не должны брать у них... Вы знаете что, как ни странно, некоторую еду брать не надо. Упаси вас Бог попробовать американский хлеб или американские сосиски. Упаси Бог. И американское пиво особенно. Хотя оно уже не американское. Будвайзер купил европейский какой-то консорциум. Но, тем не менее, вот это. Вот. Да, еще надо взять, конечно, американские машины. Машины большие, они хороши, да. И вы знаете, я сейчас скажу, деревенский парень, я скажу сейчас политически некорректную вещь. И я извиняюсь, конечно. Я, наверное, сейчас у феминисток вызову бурю негодования. Но вы знаете что? Но это такая скука для глаза американские женщины по сравнению с нашими. Но это же глаз
некуда.
Это же ужас какой-то. Но, ей-богу, каждый раз, когда приезжал в Россию, у меня глаз отдыхал просто. Но это же ни в какое сравнение не идет. Так что Рафаэль, вот так вот, я бы так. И что еще?
И третий вопрос еще, Рафаэль. Америка или Китай?
Ни Америка и ни Китай, Россия свои интересы балансировать, играть на противоречиях Китая и Америки. Они сейчас будут выяснять, кто хозяин горы. Ради бога, будем стоять спокойно и решать свои проблемы. Будем строить дороги, будем строить мосты. Когда Америка будет перекрывать Китаю долларовые потоки, мы будем брать инвестиции у Китая. Соответственно, мы не будем ввязываться ни в какие авантюры, в которые они могут втянуть нас, и будем исключительно находиться в своих границах, облагораживать и строить свою собственную страну. Если Китай и Америка нам будут в этом помогать, ради бога. А дальше, так сказать, Исключительно, знаете, такая изоляционистская политика должна быть. Пускай эти ребята себе шишки набьют. Мы 70 лет бодались с ними, хватит. Пора своей страной заниматься.
То есть, грубо говоря, так, лучше 5 минут трусом, чем всю жизнь калекой?
Вы знаете что, огромное количество дел, мы столько боролись за мир во всем мире, что и действительно, так сказать, мы сколько раз освобождали Европу и от Наполеона, от этого всего. Давайте мы сейчас должны заняться своими делами, экономика, 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 это наше самое слабое место. Нас будут бить всегда по этому. Посмотрите, опять курс скачет, посмотрите, опять цены на бензин, посмотрите, что происходит. Мы должны заняться своей экономикой. Вот то, что Собянин делает в Москве, то, что делается у нас сейчас во многих городах, уже видно это, что люди действительно начинают строить свою инфраструктуру, да, вот свои районы, где они живут. Вот нам надо это продолжать и все ресурсы направлять туда. Ситуация в Хабаровске, она ведь тоже нам показывает, что нельзя пренебрегать относиться к регионам. Россия большая, надо ее облагораживать, надо ее строить. Давайте еще возьмем телефонный звонок. Спасибо, деревенский парень. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да. Скажите, вот не считаете ли вы, что Россия тоже должна, так сказать, отвечать, вот так как они там в США, в Англии преследовали Russian Today, может быть, сейчас надо за клевету по поводу там вакцины также преследовать CNN.
Вы знаете, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Вы совершенно правы, уважаемый радиослушатель. Дело в том, что мы, к сожалению, очень как-то слишком, я бы сказал, пренебрежительно относимся вот к тому, что происходит сейчас в Америке в отношении и наших журналистов, и тех действий, которые есть. Мы должны предпринимать реальные шаги, реальные действия. И я это не потому, что я хочу, знаете, так сказать, отомстить по принципу «уходи из моей песочки». Нет. Дело в том, что англосаксонский менталитет, ваша деликатность, вашу, так сказать, воспитанность, он воспринимает как слабость, понимаете? Вот в этом беда. Я ведь не зря привел пример Хрущева и Кеннеди, понимаете? Но почему американцы, ну, буквально за несколько месяцев свернули, так сказать, свои ракеты? Как только они увидели ракеты на Кубе, когда прилетел их самолет-шпион, кстати, вот этот же У-2, который мы сбили в свое время над Уралом, когда он сфотографировал эти шахты, там, установки ракетные, тогда сразу Америке стало все понятно. Но надо отвечать адекватно, понимаете? Вы вспомните, как нас вышвыривали из наших консульств. Посмотрите, как они тогда надругались над нашим флагом. Посмотрите, как наших журналистов, ну вот, избивают. А до этого же было, когда на пресс-конференциях буквально выгоняли наших журналистов и говорили, что они не журналисты, они пропагандистские и так далее. Мы должны отвечать симметрично. При всем уважении к ведомству Марии Захаровой, она очень часто говорила, что за нами не заржавеет, что мы тоже предпримем, пока я вот каких-то реальных шагов не слышал. Это, кстати, касается не только ведь иностранных, так сказать, средств массовой информации, это касается очень многих и наших средств массовой информации, которые, ну, взяли курс на конкретный, так сказать, развал страны. Мы это с вами видим, это отдельный разговор, не хочу слишком далеко уходить, но мы с вами прекрасно понимаем, что огромное количество ресурсов, начиная от «Эхо Москвы», «Новой газеты» и другими, они делают только то, что ретранслируют англосаксонские взгляды на те или иные проблемы на нас. Вот таким образом достигается мультиэффект. Давайте еще возьмем звонок. Успеем, да? Давайте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте,
Александр. Я вот насчет чиновников, имеющих кое-что за границей. Вот вы только что сказали насчет вот того, как Марина Захарова отреагировала на вот это самое. А вот ее шеф, его дочка, где училась вообще?
Его дочка, я знаю, да, я понял, о чем вы говорите. Его дочка находится, это совершеннолетняя, это более чем 30-летняя женщина, она находится там, где она училась. Судя по всему, там у нее как-то складывается жизнь. Здесь я особых проблем не вижу. А то, что касается собственности, которую имеют чиновники, то поганой метлой гнал бы их всех со службы, если они имеют счета и имеют какие-то интересы там. Поэтому здесь для меня позиция совершенно однозначна. Большое спасибо вам. Продолжим разговор в пятницу. Обязательно подключайтесь в 8 часов и вообще слушайте «Говорит Москва». Мы закрываем наш американский дневник, чтобы в пятницу в 8 часов вновь его открыть. Всего вам самого доброго.